Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. Мы говорим о семье и о ее проблемах с Александрой Краус, основателем и директором фонда «Свет в руках», и Ильей Зибуревым, попечителем этого фонда. Вот, наверное, мы немножечко увлеклись вот этими лайфхаками, как говорится, да, покататься с детьми в машине, но это так полезно. И я хотела спросить, вот вы говорите, кто успел запрыгнуть, вот это вообще вопрос общий, кто успел запрыгнуть в этот поезд, вот, а я сейчас вот выпустила книгу, где все психологи дружно говорят о том, что никогда не поздно находить контакт с ребенком. То есть вот в 40 лет ты понял, что нет этого контакта, иди, ищи прямо сразу, потому что это уже будет полезно. Вот какое у вас мнение на эту тему?
Ну, я плюсуюсь и поддерживаю такое мнение, да. Я еще бы добавила, что про баланс, про то, что Илья сказал, тоже очень откликается, что важно следить за своим балансом, потому что когда начинаешь посвящать, я как многодетная мама увлекаюсь иногда тем, что во благо детей и ставлю их как приоритет относительно себя, и это обесточивает в какой-то момент. И меня поддерживает всегда, когда я напоминаю, что у счастливой мамы счастливые дети, поэтому без этого баланса я не смогу вырастить личности, которые тоже будут уметь жить в балансе и находить время и на себя, и на своих детей, и на работу, и на реализацию, и на все, что важно.
Александр, а вот фонд для вас — это какая-то реализация, или это... Вот что вы имеете в виду под словом «реализация», как, ну, многодетная мать?
Угу. Для меня фонд, да, безусловно, стал моей одной из лучших реализаций, площадок для этого. Он, да, в этой работе у меня раскрылось много талантов и сильных сторон, и стал моим делом жизни на сегодняшний день. Я получаю удовольствие, но при этом это стало и моей работой, потому что те скорости, с которыми фонд развивается, и те цели, и те запросы, которые он решает, они не позволяют, вернее, они как раз помогают мне все время искать, а где этот баланс, и расти в этом.
Я бы хотел несколько снова эту тему проблематизировать еще, и даже, может быть, сейчас так достаточно... жесткий пример привести. Я вижу, ну, нередко семьи своих ровесников, мне сейчас 33, где примерно того же возраста и муж, и жена. Муж работает, в семье, как правило, двое или трое детей. И в какой-то момент для мамы дети превращаются... Ну, грубо говоря, в такое проклятие. Вот я сейчас специально это жестко выражаю. Кто-то называет это материнским выгоранием и так далее. Но вот мама считает, что она должна, у нее миссия, она должна быть мамой. Если она православная, то это еще и очень одобряемо, да, Всевышним. Быть с детьми. При этом страдает карьера, самореализация и так далее. При этом, когда... мама такая начинает время перераспределять вот на себя тоже, чтобы себе было время, и чуть-чуть отнимать его у детей, включается угрызение совести, что как же так, я там упускаю его там в кружке, я с ним не доделываю уроки и так далее. И становится понятно, что вот решение этой проблемы, оно не в механическом перераспределении времени. Не просто вот побольше читай сама и там поменьше играй с детьми. Это, кстати, мне кажется, актуально для пап. Вот это некая общая логика. Но вот если выход из этой ситуации не просто в механическом перераспределении времени, то в чем? Где основание для этого баланса? Как надо голову перестроить, грубо говоря? Как мыслить себя и свое место в мире и в семье, чтобы вот этой проблемы не было, как вам кажется?
Ну, я могу ответить, начну. Я сама психолог, и у меня фонд состоит из большой команды психологов. И я скажу, может, не психологично, наверное, больше буду говорить из своего опыта, что в какой-то момент я себя тоже поймала на этом. И пришла к тому, что мои дети копируют модель жизни, которую выстраиваю я и которую они видят. Ну, а чью модель еще и копировать? Они смотрят на маму и смотрят на папу. Они потом в своих жизнях будут повторять то, что они видели в своей семье, либо делать наоборот, что тоже не является успешной дорожкой, да, к счастью. Вот, и поэтому я решила, как я уже сказала, что я буду показывать им примеры, как жить эту жизнь и быть в радости, в благости, в благодарности, в удовольствии от той жизни, которую я живу, и пусть они копируют это.
Вот. То есть ваш ответ, он про то, что не про, опять-таки, повторюсь, не механическое перераспределение времени, а про обретение некоторого внутреннего состояния.
И даже вот. От общения с детьми, если я понимаю, что я выгоревшая, и я сейчас буду на них раздражаться больше, чем получать удовольствие, чем я им буду отдавать. И, ну, это не будет хорошо от этого никому, то, что я механически буду с ними. Поэтому, да, у меня время с детьми, его немного, но зато все то время, что я с ними, я действительно с ними, я не ухожу в телефон, я не ухожу в работу, я полностью присутствую, и по радостным улыбкам на лицах своих детей я чувствую, что это правильно.
Илья, у вас какой опыт?
Слушайте, у меня вот, я еще давно прочитал книжку такого психолога Карл Густав Юнг. Вот у него была тема.
Был такой.
Да, по-моему, это он написал книжку «Игры, в которые играют люди».
Нет, нет.
Это Фейзинга.
Берн,
точно, Эрик Берн, точно. Да, вот, вот эта книжка для меня очень большое произвела впечатление. Там была важная вещь про социальные роли. Ну, вообще-то, к социальной роли. И вот, мне кажется, если у мамы, либо у папы одна социальная роль, особенно у мамы, это точно плохо. Что может сделать отец-муж, это добавить или попробовать сделать, чтобы ролей было больше. Ну, например, что это значит на практике? Ну, если мама много с детьми, значит, нужно находить способ выводить ее в ресторан, ходить в театры. Вот это работа папы. Как дать маме вторую такую социальную, социализинг, да, такую роль немножко, я не знаю, как это назвать это, ну вот.
Ну, побыть не только мамой,
побыть женой, женщиной, да, активным гражданином и
светской
так далее.
Светской дамой.
Светской дамой, точно, светскую роль такой добавить.
Учиться пойти куда-нибудь,
точно,
если хочется.
Да, да, можно сделать какое-то, да, дать какое-то обучение.
Время просто свободное.
Конечно, это добавляет роли, и вот наличие не одной социальной роли, а нескольких, в принципе, это лучшее лекарство вот от таких выгораний, потому что оно формирует личность с разных сторон, дает реализовываться. Я считаю, что это, наверное, самый правильный рецепт от таких выгораний.
Ну, а еще семья — это всегда, она начинается с отношений мужчины и женщины. И не стоит пренебрегать этим, потому что куда тогда, что происходит с семьей, когда эти отношения исчезают и превращаются только в роль мамы и папы? Ну, правда.
Ну, у нас, у меня был директор школы, у меня дети были на таком полудомашнем обучении, он был тоже у нас в программе, Игорь Моисеевич Чепковский, такой старейший педагог и вообще какой-то старец для меня, просто вот старец такой. И он сказал фразу, которую не устаю повторять по 100 раз там в месяц, что в Библии написано, чтобы муж возлюбил свою жену. Там больше ничего не написано. Там про детей ничего нет. Там нет ничего даже... Вот жена должна возлюбить мужа, там не написано, что муж, который возлюбил свою жену, это необходимо и достаточно, он говорит, условия для счастья
просто.
В семье. Да-да-да, он математик, да.
Необходимо
и достаточные условия. То есть все остальное, оно как прилагается, видимо, автоматически, там, с Божьей помощью, не знаю. А вот хотела Илью спросить, вот вы говорите, вот социальные роли, а вот как это, на площадке, как сейчас говорят, вашей семьи, как это реализовывается? Какие социальные роли вы предлагаете своей многодетной жене?
Но нам с трудом дается реализация этих планов, и, честно говоря, точнее так, как только у нас дети 9, 6, 1,5, то есть как будто вот 9-6 уже дети подросли, как только ты их отдаешь там в нормальную школу или там сад, да, с 9 там до 5, ну, время есть. То есть там уже можно ходить на курсы. Вот у меня жена ходила на курсы, связанные с искусством, так и очень школа коллекционеров. Ну, интересная тема, и вот я сам там посещал их тоже. Ну, потом какие-то подружки, то есть ты достаточно балансируешь свое время, параллельно думаешь, какие кружки для детей, что-то по дому, за домом смотришь и так далее. Вот с пеленой третьим ребенком это стало сложнее. это стало сложнее, потому что сначала не было няни, потом няня появилась, потом была пандемия, няня исчезла, и это сразу уже слишком время, конечно, схватывает, потому что ты вроде как бы не можешь оторваться. Вот самая сложность большая, что сейчас, мне кажется, не хватает жене, это точно, это видно. И с этим сложно даже нам сейчас совладать, это отсутствие личного времени для себя. Вот это прямо очень важный момент. Поэтому, конечно, мы пытаемся, иногда вот недавно ходили там, в Театр нации на... Просто я всем рекомендую, реклама маленькая, предпремьерный был показ спектакля «Горбачев». Тоже, почему я о нем сейчас вспомнил, он глобально не про политику. Он про отношения Горбачева с Раисой Максимовной Горбачевой. Феноменальный по глубине спектакль играет Миронов и Чулпан Хаматова. Очень трогательно и видно. У меня какая-то параллель с Николаем II произошла, потому что видно, что Горбачев был женат. Он говорит, я женат не на России, там, не на Советском Союзе, не на политике, я женат на тебе. И от того, что он женат был не на политике, я думаю, это повлияло на то, как он там боролся за свою власть, не боролся за свою власть. Очень была такая трогательная вещь. Вот я, наверное, тоже не женат на бизнесе, я не женат на политике пока, я женат на жене и на семье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Краус, основатель фонда «Свет в руках», и Илья Зибарев, попечитель фонда «Свет в руках», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Очень такая утешительная мысль. Вот не женат на бизнесе, не женат на политике. Потому что, ну, я вот представляю вот человека, как вы, да, обремененного огромным количеством бизнесов, который садится утром, закрывает дверку машины, и как бы эта дверка машины отделяет семью от папы. Но у вас такого образа не возникает. Вы детей сами возите.
Я с утра сажусь, я очень рано встаю теперь. Вот, я сажаю детей назад, мы вместе едем рано, и вечером я их стараюсь забирать. Очень достойно, все ждут, все как бы готовы, все нормально.
Когда пандемия началась, и мы сели дома, через какое-то время я поймал себя на мысли, что мне кажется, что вот это состояние пребывания дома, когда тебе не нужно с утра уходить на работу и возвращаться с работы вечером, и ты весь день детей не видишь, это какое-то более здоровое состояние, чем все то, как я жил раньше. Вот даже как-то теперь из дома выходишь, если на весь день, там, на какие-то по делам, думаешь, почему я должен так надолго уезжать? Это вот как-то противоестественно. Вот, хотя дома тоже можешь сидеть и работать в это время, и ты не в доступе, ты там закрыл дверь, потому что что-то надо срочно сделать. Но вот этот близкий контакт, что ты из комнаты вышел, вот они, вот можно погладить по голове или вместе пообедать, это такое колоссальное какое-то оздоровление всего семейного организма мне показалось. У вас что-то такое похожее было?
Да, я точно так же чувствую. Да, я и сейчас так же чувствую. Когда ты дома, вот можешь выйти, ты как-то понимаешь, что ты вот за пределы этой хорошей вселенной не выехал.
Да.
Ты там находишься, в этом кругу, который ты сам создал, сознательно создал на самом деле. И, конечно, это очень beneficial, что называется, извините.
Вот в Англии учился человек, чувствуется. Хочется все время переводчика включить.
Yes. Это вот, да, извините, я извиняюсь постоянно, но как-то я вот...
Я тоже с большим удовольствием провела время этой изоляции со своими детьми. Благодарна за то, что это случилось, потому что, да, как будто что-то вернулось то, что было как будто немного утеряно.
Это, знаете, немножко похоже, вот когда во всем доме выключают электричество надолго. Да, и семья зажигает свечи. И становится такая атмосфера какая-то невероятная. Вообще-то, да. Ну, катастрофа какая-то случилась, да? Но да. Когда она в рамках семьи начинает быть такой уютной, такой со свечечками.
Хорошая метафора.
Да-да-да.
Я очень вообще... в детстве любил. Когда вырубался свет, очень расстраивался, что он очень быстро включался потом. Мы только успели вот сесть, только свечи зажгли, а уже все вернули электричество.
Я, поскольку речь зашла о прекрасных мужьях, я хочу спросить Александру, все-таки возвращаясь к нашей такой, ну, больной теме нашей беседы. Вот очень многие мужья, я думаю, когда вот жена потеряла ребенка, была ли это замершая беременность или в родах, или еще что-то, они, наверное, чувствуют немножко, ну, себя потерянными. Ну, потому что им очень хочется утешить жену. И вот в данной ситуации посоветуйте, как вот мужу наиболее эффективно это сделать?
Ну, на самом деле, главный совет, который я хотела бы дать, это ему самому проживать, потому что он тоже потерял своего ребенка, и в первую очередь его задача позаботиться о себе. Мне вообще видится, что если бы каждый в этом мире сначала заботился о себе, то проблем было бы меньше.
Одевал маску.
Потому
на себя,
что мы сами лучше всех остальных вокруг знаем, как себе сделать лучше. Вот. А потом уже заботиться о ней. Но главное, это, конечно, не обесценивать ее боль. И, конечно, он закрывает и ставит этот замочек и на свои чувства, чтобы не соприкасаться. Вот. Но в первую очередь давать себе проживать, тоже отгоревать и идти дальше вместе со своей женой. Но вообще, по статистике из зарубежных исследований, в 6 раз чаще происходят разводы после перинатальной потери, чем... если этого не случилось.
А вот если эту тему продолжать, насколько в этом смысле надо учитывать разницу темпераментов мужского и женского? Мне известна ситуация, когда в семье вот произошла потеря ребенка не на очень большом сроке, и муж это пережил, но внешне достаточно легко. Человек такой, вот у него боль на поверхность не выходит. И он даже старался быть таким позитивным, как-то, ну, что какой-то вот, чтобы не все плакали, а кто-то был так, сохранил какой-то, может, юмор, иронию, чтобы как-то ситуацию снимать немножко. А для супруги это оказалось просто непониманием. Вот ты не ценишь, ты слишком легко отнесся к тому, что произошло, даже не понял моей боли. Вот вы, наверное, и с вашими подопечными в фонде с таким непониманием сталкиваетесь. Вот как это переживать? Что с этим делать? Как здесь и мужчине, и женщине себя вот настроить, чтобы понять другого?
Ну, мы также помогаем им понять, что другой человек — это другой мир, это другой путь. И не стоит от своего близкого человека, которого ты любишь, требовать какого-то определенного проживания его, им потери тоже, и какого-то определенного поведения по отношению к тебе. Если тебя что-то не устраивает, скажи. Если ты знаешь, как себе помочь, расскажи. Потому что муж и жена — это те люди, которые они создали семью, они настроены на то, чтобы быть друг для друга. Но важно говорить об этом, говорить о том, что для меня важно, что для тебя важно, как нам в этом всем дальше идти по этой дороге жизни. Ну, я в этом вижу решение. Ну, и фонд, собственно, психологи, они помогают и обучают, ну, образовывают, да, если можно так сказать, именно в том, чтобы, ну, быть настроенным на свое восстановление и принять того, кто рядом, потому что у него нет задачи сделать тебе хуже. Он делает так, как умеет.
Хотела спросить, просто пока еще есть у нас время, вот, как найти ваш фонд, если что-то у тебя вот есть вопросы или что-то случилось?
Да.
Как его найти?
Очень простой сайт светвруках.рф. Там указан телефон 8-800-511-04-80. Также есть горячая почта help@lightenhands.ru. Там же на сайте есть форма, куда можно написать вопросы, оперативно получить ответ, в том числе консультацию психолога или информационную поддержку.
Какие запросы у нас вот основные, я вот сейчас думаю? Что спрашивают в основном?
А фонд? Ну, в основном обращается с тем, что я потеряла ребенка, что мне делать? Мое окружение меня не понимает. Моя семья не разрешает мне плакать.
Ну, не в основном разрешает это... плакать?
Ну, да, да. Когда они теряют ребенка, которого для всех вокруг не было, непонятно, о чем вы плачете? А что поменялось в вашей жизни? У вас же не было ребенка. Вот и поэтому так важно говорить об этой проблеме.
Пока мало сочувствия. Какие-то темы уже вошли в ящик сочувствия. О, да, вот это тут мы сочувствие делаем. А эти, ну, неизвестно, бомжи, ну, слушай, сами виноваты. Ну, слушай, взрослый заболел, ну, у тебя есть там что-то уже, квартира продавай, там машины, я не знаю, у тебя куча друзей, давай сам разбирайся с вопросом. Это, в принципе, действительно отсутствие сочувствия, перекладывание опять на кого-то какую-то тему, ответственность, там, государство что-то должно, ну, наверное, должно, но если оно не делает, то что теперь? Иди делай сам, иди помогай. Это просто обычное, мне кажется, должно быть сочувствие более развито в обществе. Оно постепенно развивается, кстати. Это нельзя сказать, что мы там хуже не становится, на мой взгляд, сочувствие растет. Но просто все больше и больше новых тем мы вот выносим. Как сегодня, кстати, мы большую работу в этом плане. Спасибо вам огромное, что позвали. Мы делаем очень серьезную работу. Мы начинаем. поднимать тему и объяснять ее.
Мы сегодня разговариваем час об этом и говорим о поддержке людей, которые прошли через трудности, говорим о взаимной поддержке папы и мамы, которые пережили потерю ребенка. Вы сейчас говорите о поддержке общества таких людей. У меня всю программу как-то в голове вот эти слова крутятся, но сейчас уже просто невозможно их не сказать. Мне кажется, все суммируется, что сегодня было сказано, словами апостола Павла из послания к Галатам: «Друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов». Вот про это ношение тягот друг друга, мне кажется, мы сегодня разговаривали, это было прекрасно. Спасибо огромное за эту беседу. Александра Краус, основатель фонда «Свет в руках», и Илья Зибарев, попечитель фонда «Свет в руках», сегодня с нами и с вами были в программе «Светлый вечер». В студии также были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
Спасибо большое.
До свидания. Большое.
Благодарим вас.
«Светлый вечер» на Радио Вера.